Федор Обухов, Анна Ахатова и Амедео Модильяни. Острый приступ любви в Париже. Весна 1910 года выдалась в Париже капризной и ветреной. Она не была подобна той нежной, томной парижской весне, что воспевали поэты. Она была резковата, порывиста, с внезапными ливнями, смывавшими с бульваров всю наносную позолоту, и яростными просветами солнца, заливавшего город таким ослепительным, почти белым светом, что хотелось зажмуриться. В такую весну воздух не колыхался, а бился, как взволнованная кровь, и в его толще парили не цветочные ароматы, а запах мокрого асфальта, конского навоза, кофе и свежего хлеба, запах самой жизни, грубой и волнующей. Именно в эту беспокойную пору в город приехали из далекого, заснеженного Петербурга двое русских поэтов – Николай Гумилев и его юная жена Анна Ахатова. Они были еще очень молоды, их имена не гремели, но в них уже чувствовалась та особая, несколько отстраненная серьезность людей, избравших себе не ремесло, а судьбу. Гумилев, с его широкой мускулистой грудью, подкрученными усами и пронзительным, словно нацеленным на невидимую мишень, взглядом холодных серых глаз. Держался с подчеркнутой, почти военной выправкой, что странно контрастировало с его поэтическим званием. Анна же была высока, необыкновенно стройна, с лицом, которое нельзя было назвать просто красивым, оно было значительным. Тяжелая прядь темных волос, огромные светлые глаза, смотревшие не просто вдаль, а как бы сквозь видимый мир, и особый изгиб длинной, лебединой шеи, все в ней было не от мира сего, и вместе с тем жгуче, беспощадно земно. Они поселились в небольшой, скромной гостинице на левом берегу, в самом сердце Монпарнаса, этого кипящего котла, где в дешевых кафе и мастерских творилось новое искусство. Гумилев с головой окунулся в изучение французской поэзии, в бесконечные прогулки по музеям. Он был как бы экскурсантом в мире прекрасного, вдумчивым и старательным. Анна же, казалось, не изучала Париж, а вдыхала его, впитывала кожей каждый его шорох, каждый отблеск на мокрых крышах. Она чувствовала себя здесь и своей, и чужой одновременно, и это двойственное состояние обострило в ней все чувства до болезненности. Их знакомство с Модильяни произошло буднично, как и большинство встреч в том кругу. В кафе «Ротонда», где за столиками, испещренными рисунками и надписями, сидели художники и поэты всех наций и состояний, кто-то представил их друг другу. Гумилев кивнул с вежливой холодностью, оценивая облик тощего, плохо одетого итальянца с горящими, как черный уголь, глазами. Модильяни же, пробормотав что-то невнятное в ответ, взглянул на Анну и взглянул так, как будто до этого мгновения пребывал в полной темноте, и вот в ней вдруг вспыхнул единственный, ослепительный источник света. Все в нем замерло и натянулось, как струна. Он не увидел в ней прекрасную даму, экзотическую русскую поэтессу. Он увидел форму. Форму абсолютную, ту самую, которую его душа, измученная поисками чистоты линии, тщетно искала в шумном, пестром хаосе парижской жизни. Длинная шея, нос с едва заметной, благородной горбинкой, вырез губ, постав головы, все это сложилось в тот идеальный иероглиф, который он бессознательно стремился запечатлеть всю свою жизнь. Но за формой, в следующую же секунду, он ощутил и душу, тревожную, затаенно-страстную, полную невысказанных слов и непропетых еще печалей. И это сочетание, совершенной пластики и глубокой, скрытой внутренней драмы, сразило его наповал. «Мадам», — выдохнул он, не отрывая от нее горящего взгляда. «Вы? Вы пришли из другого измерения». Анна слегка улыбнулась, не смутившись. Она привыкла к вниманию, но это было иное внимание. Оно было не мужским, не влюбленным в обычном смысле. Оно было вниманием Творца к своей окончательной, найденной после долгих скитаний модели. И это ее заинтриговало. Гумилев, стоявший рядом, почувствовал тончайший, как лезвие бритвы, холодок ревности. Он ничего не сказал, лишь пальцы его, лежавшие на спинке стула, судорожно сжались. Поэт и офицер в нем вступили в мгновенную, безмолвную схватку. Офицер велел сохранять достоинство, не ронять чести в грязном кафе перед этим богемным оборванцем. Поэт же кричал внутри о надвигающейся беде, о черной птице, что задела его крылом.